проект «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Последний декадент. Судьба Александра Тинякова». Подготовил и ведет передачу Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 9 июля 98 года.
«Последний декадент».
Тинякова А.И. я знаю с 1926 года. Встречался очень часто с ним в пивной на проспекте Владарского. Неоднократно в вышеуказанной пивной, где собирались книжники, Тиняков читал свои антисоветские стихи.
Он ее в самой законченной форме, тот тип российского интеллигента, замороченного идеей великорусского шовинизма, который оказался паразитно живуч, мерзок и опасен. И вместе с тем Тиняков один из самых своеобразных представителей серебряного века русской поэзии.
«Пищи сладкой, пищи вкусной, даруй мне, судьба моя, и любой поступок гнусный совершу за пищу я. В сердце чистое нагажу, крылья мыслям остригу, совершу грабеж и кражу, пятки вылежу врагу».
Передачу о поэте Александре Тинякове, профессиональном нищем, арестованном ГПУ за антисоветскую агитацию в пивных, слушайте после рекламы.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Режиссерским пультом Марина Смирнова, у микрофона Дмитрий Волчек. Последний декадент. В томском издательстве «Водолей» вышло собрание стихов Александра Тинякова. Впервые в этой книге собраны стихотворения одного из самых одиозных персонажей российской словесности. Впрочем, имя его, если и оставалось в памяти, то благодаря, пожалуй, лишь двум строчкам. «Любо мне плевку-плевочку по канавке грязной мчаться». Уроженец Орловской губернии, сын помещика, 18-летний Тиняков, дебютировал в «Альманахе Гриф» в 1904 году. Приехал в Москву, познакомился с Валерием Брюсовым, ставшим, по собственному признанию Тинякову, на долгие годы литературным учителем и предметом поклонения. Стихи он подписывал псевдонимом «Одинокий», выбранным в честь героя романа Стринберга. В 12 году в издательстве «Гриф» выходит его первая книга стихов «Навис Нигра», эпигонский сборник, выдающий в авторе прилежного ученика Брюсова. Мемуаристы рассказывают анекдот о том, как пьяный Тиняков утверждал, что Брюсов ходит, как Христос, по водам. «Навис Нигра» была встречена доброжелательно, но Тиняков ожидал другого — славы или гонений. Владислав Ходосевич пишет: «Спокойного доброжелательства, дружеских ободрений, советов работать одинокий не вынес. В душе он ожесточился». «Неудачники» — название статьи Владислава Ходосевича о Тинякове и других бездарных поэтах, мечтавших о славе Брюсова и Блока. «Я неудачник» — лейтмотив автохарактеристик самого Тинякова. В автобиографии 25-го года он писал:
«Мать моя, Мария Лукинишна, не была психически здоровой женщиной. Ей бы надо было уйти в монастырь, сидеть за пяльцами, вышивать алые розы на белом шелку, мечтать и молиться. Там бы она была обезврежена. Но ее выдали замуж за грубого, земного, напористого человека, соединили огонь и лед, и в результате еще одна патриархальная русская семья оказалась подточена изнутри. Я до сих пор ненавижу мою мать, хотя я знаю, что никто в жизни не любил меня так глубоко, так мучительно и беззаветно, как любила меня она. Но я знаю также, что если бы мой отец женился на здоровой деревенской девке, я не был бы литератором-неудачником, издыхающим от голода и еще больше от всевозможных унижений, а заведовал бы теперь где-нибудь откомхозом, и была бы у меня смачная мясистая баба, крепыши-ребята, а в кармане хрустели б червонцы и позвякивали полтинники».
Согласимся ли мы сегодня с мнением современников Тинякова? Ведь почти все, за исключением Михаила Зощенко, считали его бездарным поэтом. Собрание стихотворений Александра Тинякова подготовил к печати крупнейший специалист по поэзии Серебряного века Николай Богомолов.
Николай Алексеевич, вы готовили собрание стихов Георгия Иванова, Ходосевича, Кузьмина, и сейчас взялись за такую одиозную фигуру, как Тинников. Считаете ли вы, что он поэт недооцененный, что на самом деле, может быть, он, так сказать, совсем не на том месте, которое ему сейчас уготовано в истории литературы находится, или были какие-то другие соображения?
Для меня, в общем, конечно, Тинников поэт, который свою репутацию вполне заслужил. И к числу даже второго ряда русских поэтов вряд ли его можно отнести. Взялся я готовить его собрание стихотворений, потому что, ну, во-первых, для того же Георгия Иванова, для того же Ходосевича он был фигурой чрезвычайно существенной, о которой они писали неоднократно, писали, понимая, что он объясняет достаточно многое в русской литературе периода символизма различными своими чертами и своей поэзии, и, может быть, в первую очередь своим жизненным поведением. Ну, а во-вторых, потому что то, что он сделал, представляется мне чрезвычайно показательным. Даже те стихотворения, которые ни Ходосевич, ни Георгий Иванов не знали, ярко, очень выразительно очерчивают те возможности, которые приоткрывала эпоха для поэтов, готовых идти, готовых плыть по течению. И именно в качестве вот такого человека, который поясняет, к чему могла привести литература Серебряного века в своих крайних, в своих экстремальных проявлениях, мне Тинников и был интересен, и поэтому я считал, что его книгу, пусть и небольшим сравнительно тиражом, нужно сделать достоянием сегодняшнего читателя.
Михаил Зощенко в своей книге «Перед восходом солнца» говорит о стихах Тинякова 20-х годов, как о стихах очень циничных, небывалых в русской литературе, но тем не менее очень талантливых. Вы не согласитесь с этим определением?
У него достаточно выразительные стихи. Они мне не близки как человеку. И, в общем, довольно трудно найти, я думаю, читателя, который бы мог идентифицировать себя с героем этих стихотворений или осмелился бы признаться себе в том, что чувства, присущие Тинякову и выраженные им в этих стихах, действительно с небывалой степенью, для того времени небывалой степенью откровенности, в какой-то степени являются и его собственными чувствами. Но именно вот этой своей выразительностью он и ценен. Ведь совсем не обязательно, с моей точки зрения, ценить поэта только потому, что он чувства доброй лирой пробуждает.
В 16-м году разразился скандал, надолго закрывший Тинякова путь в литературные салоны и редакции. Выяснилось, что он одновременно сотрудничал в двух газетах противоположного направления – в «Либеральной речи» и «Черносотенной земщине». После разоблачения последовавшего скандала и изгнания из обеих газет Тиняков уезжает в Орловскую губернию.
Георгий Иванов в двух мемуарных очерках 30-х годов наделяет Тинякова демоническими чертами, намекая на его близость к Распутину, странно сочетающуюся с блестящей репутацией в академических кругах, а затем и на советскую карьеру. Его имя, пишет Иванов, сияло высоко, очень высоко на московском звездном небе, причем в непосредственной близости к блистательному солнцу ГПУ. Владислав Ходосевич утверждал, что Тинников служил в ЧК, разбирал архив. Этому свидетельству Ходосевича, как правило, весьма точного мемуариста, есть веские основания не доверять. И вовсе уж фантастической кажется предложенная литературоведом Вадимом Крейдом версия, согласно которой Тинников был виновником гибели Николая Гумилева. Хотя в самом деле у Тинякова есть стихотворение, написанное в июле 21 года, еще до ареста Гумилева, в котором в шутовской манере предсказана его смерть.
«Едут навстречу мне гробики полные, в каждом мертвец молодой. Сердцу от этого весело, радостно, словно березки весной. Вы околели, собаки несчастные, я же дышу и хожу. Крышки над вами забиты тяжелые, я же на небо гляжу. Может, в тех гробиках гении разные, может, поэт Гумилев. Я же презренный и всеми оплеванный, жив и здоров. Скоро, конечно, и я тоже сделаюсь падалью полной червей. Но пока жив, я ликую над трупами раньше умерших людей».
«Поверх барьеров. Последний декадент. Судьба поэта Александра Тинякова». Свидетельства о советской карьере Тинякова принадлежат людям в начале 20-х годов, покинувшим Россию. Нет, имя Тинякова на московском звездном небе не сияло. Он покинул столицу после скандала с земщиной, печатался в большевистских газетах «Казани» и «Орла», выпустил в провинциальных издательствах две книги критических статей «Пролетарская революция и буржуазная культура» и «Русская литература и революция». С возвращением в Петроград занимался сначала литературной подёнщиной, газетной работой, наконец издал на собственные средства два сборника стихов. Книги эти прошли незамеченными, хотя свидетельствовали о том, что из эпигона, символиста третьего эшелона, Тинников превратился в поэта с самостоятельным голосом, своей темой. «Пищи сладкой, пищи вкусной, даруй мне судьба моя, и любой поступок гнусный совершу за пищу я». Как определить эту тему? Михаил Зощенко пишет о цинизме, смердяковщине, небывалом человеческом падении автора этих строк, строк, которые Зощенко при этом называет талантливыми, почти гениальными. Тинников находит свою тему не только в поэзии, выбирает он и уникальный в писательской среде стиль жизни. Известие, ставшее потрясением для литературных кругов. Тинников в 26-м году становится профессиональным нищим. 4 года спустя он показал следователю в ГПУ.
«Очутившись в 26-м году без всякой работы, я ничего не мог придумать, как просить милостыню. Повесил на грудь плакат с надписью «Подайте на хлеб писателю, впавшему в нищету», и сел с ним на улице. Так как эта надпись вызывала различные вопросы и пересуды и могла вызвать репрессии со стороны милиции, то уже в 27-м году я плакат этот снял и с тех пор им не пользуюсь и стараюсь как можно меньше обращать на себя внимание. Признаю, что означенная надпись могла иметь косвенно агитационное значение, неприятное для советской власти, но сознательного намерения агитировать у меня никогда не было».
При обыске в квартире Тинякова среди прочих бумаг был конфискован дневник с декабря 29 по июль 30 года. Тетрадь этого дневника недавно разыскал петербургский литературовед Глеб Морев. Глеб, каким образом вам попал в руки дневник и уголовное дело Александра Тинякова?
Я работал в архиве и бывшего КГБ, комментируя последний дневник Кузьмина по персоналиям, и запросил дело Тинякова, узнав, что он был репрессирован, соответственно, из комментария к другой книге, к записной книжке Евгения Шварца. И мне действительно пришел ответ, что у них находится уголовное дело на Тинякова, но выдать они его не могут, поскольку Александр Иванович Тиняков еще не реабилитирован, поскольку, видимо, всеми забыт и оставлен. Я подал прошение в прокуратуру о реабилитации. В течение месяца Тиняков был реабилитирован, и мне было выдано его уголовное дело, которому в качестве вещественного доказательства его вины в 30-м году был приложен его дневник и два стихотворения.
Таким образом, вы сами реабилитировали Александра Тинякова?
Можно сказать, что да.
Из сохранившейся в архиве ФСБ дневниковой тетради Александра Тинякова.
Петербург, 25 октября 1929 года. Вчера был очень трудный день. Стоять на панели было мучительно, потому что болел зуб, мешала повязка на глазу и кровохарканье. Уже третий день. Ушел около 5 часов с 2 рублями 40 копейками. Плохо, плохо, очень плохо. Разбита морда и душа, и денег нету ни гроша. 9 декабря. Приближается 30-й год. 1 + 9 + 3 = 13. 3 таких года я пережил. 903-й, 12-й и 21-й. В каждом из них случались важные для меня происшествия. В 3-м году – начало моей литературной деятельности, личное знакомство с Брюсовым, Андреевым и другими писателями, оставление гимназии, первое сношение с женщиной, смерть деда Максима Александровича. В 12-м году – издание первой книги и переезд на жительство в Петербург. В 21-м году – вторичный переезд в Петербург и смерть отца и Александра Блока. 30-й год – последний, дающий суммой своих цифр 13. Такой же год будет теперь лишь через 100 лет – 2029 год. Значит, 30-й год принесет мне ряд бедствий и несчастий, и последнее из них – смерть. Не так боюсь смерти, как физических мучений. Умру, вероятнее всего, в июле, как это мне предсказал в 10-м году Забнин. Вчера говорил жене, чтобы она после моей смерти сожгла все мои бумаги. 29 декабря. До какого позора достукался Горький? Какие-то сибирские литераторы-большевики обругали его за то, что он якобы реакционер. И вот ЦК большевиков издает постановление с нагоняем сибирякам, какого-то редактора снимает и так далее. А здешняя литсволочь Федин, Слонимский, Чумандрин и т.п. по своему холопскому обыкновению приветствуют мудрое решение ЦК и лишний раз проползает на брюхе перед бесстыжим Максимом. Позор, трижды позор. Все жду повестки из суда. 11 января. Сегодня вечером на Пантелеймоновской проходила мимо Форш. Побежал за ней, прося копейку, не дала. Ничего нет с собою и так далее. Очевидно, больше на случай знакомых мне надеяться нечего, и бумажки в руку я уже никогда не получу. 16 января. Недаром я на днях сочинил стишок. 930 год. Мне, наверное, принесет избавление от мучения, и в могилку лягу я без молитвенного пения, совершенно как свинья. 930 год грозит мне гибелью. Болят остатки верхнего зуба, и я охвачен почти таким же ужасом, как в 906 году в Москве, когда там умер Тароватый от гнойного менингита. 28 января. Мексика порвала сношения с совразбойниками. По этому поводу, конечно, демонстрация. Это всегда так. Как только дадут по морде компалачам, то они сейчас же посылают на улицы сов-дураков, и те ходят с красными флагами, играют «Интернационал» и поют: «Эх, чай пила, самоварничала, всю посуду перебила, накухарничала». Раз поют, значит, били. Били в Англии и в Китае, в Афганистане и в Германии, и в Польше, теперь в Мексике. Били, словом, во всех частях света. 4 февраля. Нынче на Пантелеймоновской видел Яшку Година. Он дал мне 3 копейки. Затем увидел Всеволода Вишневского, поздравил его с успехом первой конной. И он отвесил мне целых 60 копеек. Это правило. Чем не богаче становится писатель, тем жаднее. Примеры. Вячеслав Шишков, Лавренев и тот же Вишневский. Погода сегодня плохая, 3 градуса мороза, и с утра был сильный ветер. Сбор 3 рубля 44 копейки. Почти непрестанно тревожат мысли о смерти и воспоминания об умерших людях. Чаще всего вспоминаю Брюсова. Вот конец 3-го года. В книжных магазинах появился его сборник «Урби эт Орби». Как он, вероятно, и волновался, и радовался, и гордился. Книжка эта в белой с золотом обложке и сейчас еще цела. На поверхности земли существует. А автор уже 6-й год лежит под землей, в тесном гробу дотлевает. И никогда уже не появится на земле его фигура, не мелькнут полы его сюртука, не прозвучит его сиплый голос. Ну разве не призрак жизнь? Так зачем же она со всеми ее мучениями и надеждами? Зачем привязанность к ней таится в каждой капле крови, в каждой складке кожи, в каждой мысли и ощущении? Нужнее всего человеку победить в себе привязанность к жизни и уничтожить веру в ее реальность.
России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Последний декадент. Судьба Александра Тинякова». Подготовил и ведет передачу Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 9 июля 1998 года.
«Последний декадент». Комментаторы собрания сочинений Георгия Иванова считают, что цинизм Тинякова, его жизнеделание под проклятого поэта, изначально бывшие наигранными, позже стали вполне искренними. Случаи, когда маска постепенно становится лицом? Никто, впрочем, не задавался вопросом, насколько искренним было нищенство Тинякова. Не было ли оно намеренным дурачеством, артистическим жестом, концептуальной акцией, говоря сегодняшним языком? Глеб Морев.
Тинякова последовательно строил на нарушении конвенций. Он начал как эпигон символизма. Причем он с сам понимал свою вторичность по отношению к его учителю Брюсову. Сам писал, что в свое время он принадлежал к фанатичной секте брюсовцев. И когда он, как бы утрируя брюсовские приемы, в смысле неконвенциональной тематики, воспевания антиэстетических феноменов, смерти и тому подобное, характерные темы для декадентства, когда он выпустил свою первую книгу, все обратили внимание на эти раздражающие, шокирующие стихи, но все одновременно заметили, что, несомненно, это эпигонство, и, как правильно написал Леонид Гумилев, что это один из авторов, раздавленных Брюсовым. Для Синякова это была первая неудача, поскольку, несомненно, он делал ставку на некий внешний эффект своей литературной деятельности. Второй попыткой вот такого литературного скандала, который призван был поставить его фигуру в центре внимания, сообщить ей некий новый статус, был, по-моему, скандал 16-го года, когда Синяков довольно неожиданно объявляет себя, публично объявляет себя антисемитом, печатает в одном из петербургских журналов исповедь антисемита, где признается, что был автором нескольких псевдонимных статеек периода процесса над Бейлисом в антисемитской газете «Земщина». Весь скандал, по-моему, был высосан из пальца совершенно, и нужен был Синякову исключительно для того, чтобы привлечь к себе внимание. Но и здесь, в 16-м году, он трагическим образом оказывается эпигоном Розанова. И, несомненно, как бы оказываясь в рядах литературных изгнанников, не приобретает того статуса, который приобрел Розанов, а, опять же, оказывается всеми оплеванным, изгнанным из литературных рядов, жалким подражателем. И лишь в 26-м году, по-моему, Синякову удается действительно совершить жест, исполненный удивительно тонкой и точной авторефлексии и одновременно рефлексии социальной, социокультурной даже. Став на панель, протянув руку, как бы став нищим писателем, Синяков тематизирует и собственную литературную неудачу, и, что гораздо важнее, неудачу, вообще говоря, всей русской литературы в Советской России. Что такое 26-й год для литературной ситуации в России? Это то время, когда, например, Борис Мухинбаум записывает в дневнике: «Нет литературы, никому она не нужна». И один из самоиздатских, полусамоиздатских московских литературных сборников открывается статьей о необязательности литературы. То есть, не случайно, именно в это время Мухинбаум подходит к формулировке своего вопроса: как быть писателем, который станет центром его статьи «Литературный быт». Конечно, Синяков своим жестом решает вот эту проблему поведения поэта, который ставит Мухинбаум, проблему личности, судьбы поэта, проблему переплескивания литературы в жизнь. Его жест был ответом на этот вопрос, и поэтому таким же ответом, каким было и самоубийство Есенина, самоубийство Андрея Соболя как раз в это время. И спустя несколько лет Булгаков в письме правительству Советского Союза будет просить изменить его судьбу и очерчивать свои перспективы так: «Впереди у меня нищета, улица и гибель». Так вот, жест Синякова 26-го года лишь реализовал эту метафору, как бы всеобщую и очень понятную для писателей-современников Синякова. Отсюда реакция современников на поступок Синякова, которую правильно было бы описать как шок.
Из дневника Павла Лукницкого о встрече Анны Ахматовой с Александром Синяковым.
По дороге к Замятиным на Симеоновской увидела просящего милостыню Тинякова. Смутилась страшно, но подошла, поздоровалась. После 2-3 слов спросила: «Можно вам 20 копеек положить?» Тот ответил: «Можно». Анне Андреевне эта встреча была очень неприятна, было очень неловко.
То есть вы полагаете, Глеб, что это был сознательный, концептуальный, артистический жест, как бы мы сказали сегодня, хэппенинг?
Языком, да, действительно, есть ряд свидетельств того, что это была совершенно сознательная акция. Как минимум, два человека из знакомых Синякова вспоминают о том, что он не раз говорил им, что работать сейчас в этой установке большевистской России невозможно. Один из его друзей подыскивал ему работу, от которой Синяков отказывался, и этот человек написал в своих воспоминаниях о Синякове: «Я дважды подыскивал ему подходящее занятие, и оба раза он отклонял мое предложение озлобленно и грубо. Он предпочел сделаться нищим». Синяков не только сделался нищим, но что важно сделать нищим писателем, и настаивая на этой писательской своей идентичности. Табличка на его груди гласила «Подайте писателю, павшему в нищету».
Он намеренно довел до финальной точки определение «неудачник», и в этом сказалась его верность заповедям символизма. Тинякова можно назвать последним декадентом советского Ленинграда. О магии личности Тинякова писатель Вардван Варжапетян.
Трудно ответить, почему литератор посвящает несколько лет жизни той или иной личности. В моей писательской судьбе такими личностями были Омар Хайям, Франсуа Вийон, Овидий, Григор Нарикоци. И Тинякова, естественно, ни с какого боку в этот ряд не ложится и не встает. Тем не менее, я отдал ему больше времени и больше, наверное, переживаний, чем каждому из перечисленных великих, величайших поэтов. Почему? Потому что этот человек поразил меня сочетанием таланта и цинизма. Я увидел личность в процессе какого-то чудовищного распада нравственного. И не зря же сам Тинякова один из разделов своей последней книги посвятил Карамазову. И не зря Зощенко назвал Тинякова смердяковым русской поэзии. Вот эта смердяковщина в Тинякове выражена с такой силой отталкивающей, как ни в одном русском поэте, ну, из тех, кого я знаю.
Не думаете ли вы, что нищенство Тинякова, его антисемитизм и, так сказать, даже в значительной степени его поэтическая позиция были, выражаясь современным языком, типа хэппенинга, таким дурачеством, эпатажем?
Я думаю, что это начиналось как игра какая-то и как протест против советской власти, которая не оценила Иудиного нутра Тинякова, который предал все, что вообще он когда-то любил, всех дорогих ему людей из мира литературы, перед которыми он благоговел. Он всех их предал, продал с потрохами, всех их смешал с грязью. Племянница Тинякова мне рассказывала, когда он однажды пригласил их с матерью к нему в гости, а он часто сам приходил к своей двоюродной сестре, и та ему давала хлеб, какие-то куски, потому что, ну, он же нищенствовал. И вот когда они однажды нанесли ему ответный визит, он усадил их за стол, который, она говорит, я никогда в жизни не видела подобного великолепия. Это были какие-то там балыки, это была икра. То есть он просто издевался над властью, над людьми, которые подавали ему. В общем, над всем миром, над всем, что вообще в этом мире было светлого и порядочного.
Свобода поверх барьеров. Последний декадент. Судьба поэта Александра Тинякова. Александр Тиняков из дневника 30-го года.
25 марта. В Екатеринодаре крестьяне убили красного писаку Маклева, который загонял их в колхозы. Слава Богу и дай Боже, чтобы все эти гаденыши, красномордые писаки, лжеученые, докторишки и актеришки были перебиты. 28 марта. Прочитал Андреевский сборник. Каждая новая книга о нем только подтверждает мое давнее мнение, что Андреев был грубый, глухой и пошлый человек. Вечер сегодня на Литейном проспекте впервые за мою практику мне подал Кузьмин. 20 копеек. 15 апреля. Случилось два интересных литературных события в Москве. Там 9 апреля умер Иван Рукавишников, а 14 апреля застрелился Маяковский. Рукавишникова я знал давно и хорошо. Я и пьянствовал с ним в 13 году, и работал в 21 году. В последний раз мы виделись и пили в Москве у Евгения Сокола в 25 году. Мне жаль его, как неплохого и неглупого человека. Да и писал он, в общем, неплохо. Что касается Маяковского, то это потеря для советской власти. Некоторая потеря для компартии. Но литература и поэзия от этой дурацкой смерти не потеряли ничего, потому что Маяковский и был ничто. Удивляюсь, что в 16-м году Александр Александрович Блок сказал мне, подавая «Облако в штанах», и взял Маяковского. Несколько слов об этих книгах, как о замечательных. Топор, топор. и только топор. Вот мое определение Маяковского. 18 апреля. Все эти дни покупаю газеты со статьями о Маяковском. Шума много. Комхалуи бубнят и голосят вовсю, провозглашая Маяковского великим поэтом, великим борцом и так далее. Но из великого халуя не сделаешь ничего великого, сколько ни голоси. 2 мая. Вчера вечером Зощенко дал мне целковый. Должно быть, это последняя писательская подачка.
Михаил Зощенко из книги «Перед восходом солнца».
Я увидел его однажды на углу Литейного. Он стоял с непокрытой головой. Низко кланялся всем, кто проходил мимо. Мне почему-то было совестно подойти к нему. Но он сам окликнул меня. Окликнул громко, по фамилии. Смеясь и хихикая, он стал говорить, сколько он зарабатывает в день. О, это гораздо больше, чем заработок литератора. Нет, он не жалеет о переменах. Не все ли равно, как прожить в этом мире, прежде чем околеть? Я встретил Т. год спустя. Он уже потерял человеческий облик. Он был грязен, пьян, оборван. Космы седых волос торчали из-под шляпы. На его груди висела картонка с надписью «Подайте бывшему поэту». Хватая за руки прохожих и грубо бронясь, Т. требовал денег. Я не знаю его дальнейшей судьбы. Образ этого поэта, образ нищего, остался в моей памяти как самое ужасное видение из всего того, что я встретил в моей жизни.
Достоверно ли свидетельство Зощенко? Мнение Глеба Морева.
Тот портрет Синякова, который остается со страниц известной повести Зощенко, конечно, есть такой мифологизированный конструкт, потому что все три составляющих этого портрета о том, что Синяков потерял человеческий облик, о том, что он стоял с табличкой «Подайте бывшему писателю», и о том, что никто не знает его дальнейшей судьбы, все это, конечно, неправда, скажем так. Потому что о человеческом облике Синякова достаточно ярко говорит его дневник, который даже можно назвать литературным дневником как раз этого тяжелого для него времени. Где видно, что этот человек совершенно не выпал из литературы, а живет чисто литературными интересами, читает всю актуальную литературную прессу, сборники и так далее. Второе, это именно настаивание на писательской идентичности. Более того, Синяков пишет не сохранившийся, не дошедший до нас сборник стихов «Песенки нищего». Таким образом, как бы этот опыт оказывается вставлен в контекст его литературной судьбы и осмыслен как бы, в категориях литературы. А третье, что исчезновение Синякова после его ареста в августе 30-го года прекрасно все заметили. И тот же Зощенко осенью 30-го года начинает писать повесть «Мишель Синягин», в которой по верному, но забытому замечанию Корнея Чуковского, несомненно, описана судьба Синякова.
Александр Синяков из дневника 30-го года.
16 мая. 13 мая умер Нансен. Подростком я с увлечением читал его книгу о путешествии на Фраме. К сожалению, он помогал советской сволочи во время голода 21-го года. 19 мая. Нынче в Доме печати виделся с Безыменским, дал мне рубль. Халуй растолстел, встретил меня вежливо, но холодно. Рукопись к нему, конечно, не понесу. Дутая величина, липовый писатель, в общем, говно. 8 июня. 4 июня поссорился с женой и запил. Попал в милицию за агитацию в папиросной очереди. 15 июня. Тревожусь по поводу ответственности за агитацию. 19 июня 30-го года. На днях купил сборник «Судьба Блока». Читал его с большим интересом. Там приведены две цитаты из моих воспоминаний о Блоке. «Папирос в городе нет, докуриваю те, которые запасла жена». А потом мучиться. 20 июня. На страну надвигается голод, быть может, величайший из всех, который когда-либо переживала Россия. Половину скота порезали во время колхозного беснования. Мяса почти нет и, конечно, не будет совсем, как и масла, молока, яиц. Рыбы и селедок из-за того же колхозного безумия не выловили и половины того, что надо. Нет ни овощей, ни ягод, ни фруктов, ни табаку. Во вчерашней вечерней газете появилась заметка о заготовке грибов. Но ведь и грибов, сукины дети, не соберут и не заготовят. Дров тоже нет и не будет. Будет голод, будет небывалый мор, и идиот Сталин будет справлять пир во время чумы. 11 июля. С 3 июля опять запьянствовал. В городе исчезают из обращения мелкие деньги, и это меня пугает, до панического ужаса доводит. Думаю, что быть мне без ничего. Мучусь и папиросным вопросом. Стояние на панели окончательно опостылило. Одним словом, я со всех сторон мученик и чувствую себя совсем плохо накануне гибели. 14 июля. Все последние дни были заняты 16-м съездом большевиков. Эти правые, конечно, тоже сволочи, но они все-таки понимают то, что надо же населению хоть что-нибудь жрать. Сталин же и его подручные обрекли на голодную смерть десятки миллионов людей и не поперхнулись. Им бы только самим лопать до отвала, распутничать, Калинин, и властвовать над всеми и всеми помыкать. Сегодня болит голова и пугает предстоящий день отсутствием у публики мелочи. Да и кроме того, по-видимому, начинают забирать нищих и отправлять их в трудовые колонии, то есть в могилы для живых. 24 июля. В городе голодовка и эпидемия брюшного тифа. Устал я до крайности.
Это последняя запись в дневнике. 27 августа 30 года Александр Тиняков был арестован ОГПУ. При обыске в его комнате изъято 42 тетради с рукописями и выписками из книг, переписка, книги Тинякова и 5 дневников. Из показаний арестованного на следствие.
Стихотворение «Размышления у инженерного замка» и мои другие стихотворения с антисоветской окраской я неоднократно читал в пивных вслух и у своих знакомых. В своих разговорах я иногда высказывал недовольство существующим строем и его политикой. В дополнение к моему показанию от 28 августа сего года о том, что я был и остаюсь монархистом, считаю необходимым указать, что мой монархизм чужд какой бы то ни было активности и практического применения иметь не может. Я более чем убежден, что советская власть не может быть свергнута, потому что нет силы, которая могла бы ее свергнуть, и нет организации, которая могла бы ее заменить. Поэтому работу и борьбу белогвардейских организаций, поскольку я знаю о ней из советских газет, я считаю глупой и вредной, а самих белогвардейцев ненавижу не менее, чем большевиков».
Следствием были допрошены знакомые Тинякова и его соседи по коммунальной квартире. Из показаний Пожарина Льва Израилевича, служащего гостехиздата.
Тинякова АИ я знаю с 1926 года. Встречался очень часто с ним в пивной на проспекте Володарского. Неоднократно в вышеуказанной пивной, где собирались книжники, Тиняков читал свои антисоветские стихи. В частности, он в 28-м году у меня получил 1 рубль за то, что прочел стихотворение «Размышления у инженерного замка». Это и другие антисоветские стихи Тиняков читал во всеуслышание. Неоднократно Тиняков вступал в споры с посетителями пивной, при этом его разговоры носили антисоветский характер.
К делу приобщено стихотворение Тинякова.
«Чичерин растерян, и Сталин печален. Осталась от партии кучка развалин. Стеклова убрали, Зиновьев похерен, и троцкий мерзавец молчит лицемерен. И Крупская смотрит, нахохлившись чертом. И заняты все комсомолки абортом. И Ленин недвижно лежит в мавзолее, и чувствует Рыков веревку на шее».
Глеб Морев о последних годах жизни Тинякова.
Достаточно снисходительный, по-моему, приговор. Он был выслан на 3 года в лагерь Кемскую область. Но, судя по материалам дела, он был в лагере лишь 2 с небольшим года, потом был досрочно освобожден, но с прикреплением к месту ссылки, то есть он просто находился в ссылке, и вернулся в Ленинград по истечении своего срока, что тоже довольно очень нетривиальный, насколько я понимаю, исход, где-то в конце 33-го, в начале 34-го года. В июне 34-го года Кузьмин в своем последнем дневнике отмечает встречу с Тиняковым. Он пишет, что встретил на Невском Тинякова на костылях и Хармса. Интересное соседство. Хармс и Тиняков были знакомы раньше, когда Тинякова выслали, Хармс в одну из записных книжек без комментариев приводит по памяти одну из его чуть-чуть растишей. И подписывает Александр Иванович Тиняков. Сейчас они вновь общаются, и соблазнительно думать, что когда Тиняков в августе 1934 года умер в Мариинской больнице на Литейном проспекте в Ленинграде, именно тогда был написан или закончен рассказ Мхармса «Рыцарь», который представляется мне таким отчасти пародийным, отчасти серьезным некрологом этому человеку.
Революцию Алексей Алексеевич воспринял с восторгом, несмотря даже на то, что был лишен пенсии. Пришлось ему выйти на улицу и просить подаяния. Сначала Алексей Алексеевич протягивал руку и говорил: «Подайте Христа ради чреслами своими пострадавшему за Родину». Но это успеха не имело. Тогда Алексей Алексеевич заменил слово «Родину» словом «революцию». Но и это успеха не имело. Однажды к нему подошли два человека, из которых один был в военной шинели, и спросили его: «Ваша фамилия Алексеев?» Потом Алексея Алексеевича посадили в автомобиль и увезли в тюрьму. На допросах Алексей Алексеевич ничего не понимал и все только говорил, что он пострадал за революционную родину. Но, несмотря на это, был приговорен к 10 годам ссылки в северной части своего отечества. Вернувшись в 1928 году обратно в Ленинград, Алексей Алексеевич занялся своим прежним ремеслом и, встав на углу проспекта Володарского, закинул с достоинством голову, притопнул каблуком и запел: «На баррикады мы все пойдем, за свободу мы все покалечимся и умрем». Но не успел он пропеть это и два раза, как был увезен в крытой машине куда-то по направлению к Адмиралтейству. Только его и видели. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Последний декадент». Продюсер Марина Смирнова, редактор Иван Толстой. Подготовил и вел программу Дмитрий Волчек. Последний декадент.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос довольно политические извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В личном выпуске «Поверх барьеров» – украинский музыкальный авангард 60-х годов прошлого века.
Когда мы услышим, скажем, «Элегию Сильвестрова», хоть она по многим параметрам сходна с Бульезом и Штокгаузеном той поры, но она, не, вот она просто совершенно несопоставима. И потом колорит. Колорит украинской музыки, он гораздо ближе латинской культуре. Она заполнена как бы изнутри светом, светится. Если это трагедийное какое-то произведение, то оно все равно гораздо более прозрачное по своей сути. Все произведения всех авторов практически, там разлита вот мелодика.
Подробнее об украинском музыкальном авангарде 60-х годов в пятницу в 10 вечера.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».